Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гость Наталья Федоровна Алиева. Здравствуйте, у вас регалий много.
Но я уже работаю, старше мне около 40 лет. В 76-м году я закончила Ленинградский университет, факультет психологии, педагогики дошкольной. И вот уже более 25 лет преподаю в университете. Я доцент кафедры специальной педагогики и специальной психологии Института специального образования. В прошлом он именовался дефектологический факультет нашего Уральского государственно-педагогического университета, который тоже раньше именовался обычным педагогическим институтом, который готовил учителей русского языка, литературы, физики, математики и так далее. Итак, добрый день всем, кто слушает нас сейчас, нашу передачу.
Мы продолжаем цикл передач, который называется «Как россиянам обрести высочество». В прошлой передаче мы пытались выяснить, с чего же все-таки начать нашим уважаемым женщинам.
Ну, вы знаете, человек – существо многогранное. Сколько здесь граней мы будем раскрывать, сколько особенностей, способностей, аспектов. Поэтому за одну встречу, я думаю, не ответим. И даже не потому, что не одна встреча, а потому что уж не такая я умная, как мне кажется, или хочу я показаться. Мы будем вместе размышлять. И эпиграфом нашей встречи будет, вот, я вначале хочу начать со стихотворения Александра Дольского. Это наш уральский бард. Песня у него дивная была. И много лет назад вот как-то у меня сердце зацепилось вот за эти строчки. «Когда тебе опять и пусто, и печально, в глазах покоя нет, а в мыслях высоты, ты вспомни, что в тебе нет боли изначально, а только трение, мечты и суеты. Если слезы есть, старайся в одиночку их выплакать сперва и к людям, не спеши. Ведь мужество не в том, чтобы поставить точку, а чтобы претерпеть рождение души. И если так с тобой случится не однажды, то с каждым часом легче будет этот миг. Жестокие чувства одиночества и жажды, но страшно, если ты к ним вовсе не привык. Досадно, если ты, надеясь на подспорье, в ответ не получил желанной со слезы. Но сотни ли страшней, когда, испив от горя, в чужую исповедь ты смотришь на часы. И меры счастья нет, и смысла в обладании. Все тихо сквозь тебя, как космос, протечет. И оправдание в жизни только в сострадании, в желании размышлять. Другое все не в счет. Так вот, у Хайдеггера, это западный философ, у него есть статья «Отрешенность». И он пишет о современниках, о том, что у нас... Вот какое размышление? И он выделяет два рода размышлений. Когда мы осмысляем себя в этом мире, мир в нас, окружающих людей, первое размышление – это калькулятивное, прагматичное. Что, где, когда? Что я буду иметь? Но вот это калькулятивное, прагматичное мышление, которое у нас сейчас пытаются притащить, и окружающая действительность, и средства массовой информации, она не дает ответа на многие вещи. Потому что человек в этом мире, ну, если отойдем к другим философам, вот есть первый уровень осмысления, это уровень щепочки. Вот все мы весной кораблики пускали. Опустили дощечку маленькую, вот щепочку, и она плывет. Куда ручеек ее тащит, туда она и плывет. Поэтому современного человека пытается превратить в эту щепочку. Когда он около телевизора смотрит, там взорвалось, там кого-то убили, там показывают кишки, извините меня за эти подробности, там какие-то деструкции. И человек вот сидит, как в комнате ужасов, и не может понять, а что происходит. Ему не дают просто осмыслить, что происходит. Это вот ситуационное мышление. Бывает другое мышление, надситуационное. Если тебе сегодня там, ну вот, обворовали кошелек, взяли, завтра тебе начальник выговор сделал, там что-то, ты думаешь, что же со мной происходит, почему вокруг меня какие-то неприятности пошли, ну вот, вдоль полоски я ползу черный, или еще, как говорит пословица. Человек начинает думать и выискивать себе компас надситуационный, значит, что-то я делаю не так. Это уже над суетой этой меры немножко поднимается. А есть третий уровень, мироотношенческий. Я помню, много лет назад я приехала в наш монастырь на Елизавете, мужской еще монастырь был, и вдруг женщина, она буквально вопила: «Братья и сердцы, простите меня, я грешна!» Я понять не могла, ну и что кричит она? Но, видимо, настолько вот этот ее индикатор духовный был оголен, эти провода, что она чувствовала, что она совершила какой-то грех, и мир вокруг нее, атмосфера, стал хуже. И она вред наносит не только себе, но и нам. И она у нас просила прощения. Скованы мы все одной цепью, что что-то есть в мире, какая-то вот взаимосвязь между нами. Но такого уровня нам сейчас в основном обычным людям непозволительно, не позволяют. Так вот, Хайдеггер говорил об этом, вот об этом высоком уровне. И он ставил вопрос о том, надо ли иметь технику, которая освобождает нас от бытовых хлопот. Потому что иногда сейчас я увижу у верующих какая-то другая крайность. Ну, вот таких новоначальных. Пойти в пещеры там, кремнем добывать огонь там, натуральное хозяйство. Ну, пожалуйста, делайте вы это. Но Хайдеггер писал, что надо иметь технику, но чтобы она освободила нас для размышления. Зачем ты пришел в этот мир? Какая тема твоей жизни? Услышал голос близкого человека. Стал вглядываться в себя. Почему тебе что-то не... Когда тебе и пусто, и печально. Что там тебе так царапает? Вот это размышление. А пусть в это время чайник тефалевый кипит и готовит нам чай. Пусть там посудочно-моечная машина, если у вас есть средства, возможности и так далее, пусть она моет вашу посуду. Но искать смысл жизни – это мучительный поиск. Он требует трезвления, времени, мудрости. Поэтому без чтения святых книг, без святоотеческой литературы, без наставников, без веры серьезной, мы навряд ли станем, найдем смысл жизни. Мы будем каждый раз искать псевдо-богов. И поэтому невроз, как говорили, это Леопольд Зонди, это был известный очень западный психотерапевт, психоаналитик. Невроз – это расстройство веры. Неверующих людей на Земле нет. Все мы верим чему-то или кому-то. Папуас верит камню, который святой и все подает, то, что он просит. Другой верит березке, третий верит там диссертации, четвертый еще, пятый. Но неверующих людей, которые с доверием относятся к чему-то и кому-то, их нет. Другое дело, что псевдо Бог выбран. Поэтому расстройство веры, не тому Богу кланяемся, вызывает невроз. Человеку неспокойно, нехорошо. Так вот, у Федора Абрамова есть такая строчка. Так я тоже хотела бы вынести это эпиграфом нашего размышления сегодняшнего и всех последующих. Если мы не можем переделать жизнь, то надо иметь мужество хотя бы ее переосмыслить. И вот надо и нам ее переосмыслить. То ли мы делаем, почему вот стараемся, что-то бегаем, хлопочем, а в душе покоя нет. В моей душе покоя нет, и все, я жду, ищу кого-то. Так песенка поется на слова Рязанова. Так вот, если мы посмотрим сейчас современную женщину, мужские о женщинах, и мне это ближе, чем о мужчинах говорить. Но, с другой стороны, мне скорбно наблюдать за современными мужчинами, потому что они находятся в очень тяжелом, гораздо тяжелом положении, чем мы, женщины. И находясь под гнетом нас, российских женщин. Даже есть такая книга, монография сейчас вышла, «Педагогическая агрессия». Так вот, если мы сейчас представим с вами сеть, паутину, когда мы в лес идем, то там паучок сплел паутинку. И вдруг букашка-таракашка какая-то попала туда, лапками надергает. И когда вот эти волны, которые она вибрации подает, и совпадает с вибрацией паука, он тогда выползает. Ну и свою жертву хватает. Ну как вот муха-цокотуха. Так вот, когда женщина находится в такой социальной паутине, а в этой паутине ее влияние находятся ее близкие, то у нас происходит индукция. Причем очень часто встречается у близких людей, мы говорим, ой, какие мы чувствительные. Нет, мы не чувствительные, мы созависимые. И часто находится, мы живем в эмоциях других людей. Ну вот я пример один приведу. Значит, девочка-подросток, я просто видела эту девчушку, хорошо ее знаю, и маму ее знаю. Вот ей было лет 13, пока еще ничего у нее, никаких достоинств нет, кроме красивых волос. Красивые черные мягкие волосы, вьющиеся. Она их распустила, ниже пояса у нее были. И так собралась пойти в магазин. Мама говорит, не пойдешь так. Ну-ка, закрывай волосы, заплетай косичку. Она, мама, это надоело мне и так далее. Ну, как бывает часто. А рядом проходит бабушка. И внученька спрашивает, бабушка, ну, правда у меня красивые волосы? Она говорит, угу, все, я так пойду. Тогда мама говорит, так ты не пойдешь. Сейчас возьму ножницы, тебе их обрежу. Надевай, заплетай в косичку. Распустила Таня косы, за ней все матросы. Это гуляющая была портовая девка, когда волосы распущены, и ведьма в народной психологии. Ну и наша этика христианская не позволяли волосы показывать так откровенно, потому что волосы содержат сексуальную энергию мужа, должны содержать не разных мужчин. Ну, мама этого всего не говорила, она просто запретила. Тогда эта девочка в волнении набирает сотовый телефон, звонит папе. Папа в это время находился там дача где-то в пригороде. «Папа, ты когда за мной приедешь?» Он говорит, «Доченька, приеду через какое-то время». Наблюдаем, мне это потом мама этой девочки говорит. Через 2 часа приезжает ее супруг. Поднимается на 4-й этаж, задыхаясь. Она говорит, «Что случилось?» «Сердцем плохо». «Когда случилось?» «А когда дочка позвонила». Вы понимаете, она ему позвонила, и папа завибрировал. Но ведь и папа может позвонить по телефону, и дочка завибрирует. И, может быть, дочка выйдет замуж, когда у нее будут уже дети, семья, и папа по сотовому телефону ее будет доставать, если она психологически не отделит и прервет связь с своим папой. Потому что ей отлепится человек от матери и отца своей, прилепится к жене своей. Тайна сия велика есть, будет одна плоть. Поэтому отрезанный ломоть. Это не значит, что мы должны, повторяю, что мы должны быть равнодушны, нас совершенно ничего не трогает, нет. Но вышла замуж, у тебя муж. Муж и жена, живите своей семьей. Благодарите родителей, несите вместе скорби. В случае трудности попросите совет. Постарайтесь там не отвергать совет взрослых и так далее. Но не надоедайте каждый раз, решайте свои проблемы сами. Не мешайте старикам доживать свое время и продолжать любить друг друга. Потому что времени-то остается немного. И второй момент, то, что мы с вами говорили, Господь нас, я так думаю, и меня то же самое, меня жестко будет спрашивать, сказать, почему ты, выходя замуж, так и не прошла по-настоящему школу любви. Ты всю любовь отдала детям, они на тебя похожи. Тебе муж подарил этих детей, почему ты неблагодарна была ему? И вот сейчас мои хорошенькие, миленькие девочки, которые носят ребеночка, уж исходя из нашего опыта, если бы молодость знала, если бы старость могла, вот как только глянешь на свой животик, вот вынашивая ребенка, там он, малышка, зашевелился, ты с ним беседуешь, миленькая моя будущая мамочка. Поговорила с малышкой и тоже про себя говори: спасибо, Сережка, ты мне такого ребеночка подарил сейчас. Мне такие дивные ощущения, спасибо тебе. Вслух не обязательно говорить, но ты каким-то образом эта волна пойдет. И всякий раз благодарить. Смотрим, когда ребеночек пошел первые шаги. Благодарить. Ну, я немножко повинусь сейчас, потому что было бы несправедливо, если бы давала советы, и такая была вся белая и пушистая. Муж говорил: спасибо тебе за трех детей, а я-то принимала как должное. Та-та-та. Почему мне язык не повернулся, миленький мой, спасибо тебе, ведь ты мне их подарил. Я принимала как тщеславный человек, как должное. Поэтому говорите, пожалуйста, добрые слова благодарности своим любимым. Потому что у Вероники Тушновой есть, повторяю слова, они мне помогают в жизни. Это зря говорится, что надо счастливо родиться, надо только, чтобы сердце не ленилось над счастьем трудиться, чтобы оно было не лениво, спесиво, чтобы за каждую малость оно говорило «спасибо». И поэтому, вот я сейчас скажу такие, может быть, вещи неожиданные для вас, а умеем ли Бога благодарить за все? Кусочек хлеба лежит, слава Богу, что хлеб есть у нас, что у нас луковица есть, может быть, очень, слава Богу, это есть. И постоянно мы будем этот резервуар наполнять у себя. А если я не благодарю, если себя гноблю, себя вон такую рассекую, там жизнь противную, там президент, там что-то еще, но при этом я мечтаю, чтобы у меня дети были счастливы. А что же я им дам, если мы находимся в этой, понимаете, социальной паутине, и на этих вот ниточках мои дети, мой муж и близкие, я их все держу, я как диспетчер, хочу дерну, хочу нет. Если буду недовольна, гнобить себя мысленно мужа, вот такой рассекой, вот это, сыночек, должен быть счастливый, не такой, как я. Так, мама, ты излучай, как солнышко, вот это счастье, ты радость и жизнь, то учись этому.
Получается, чтобы быть счастливым, нужно благодарить.
Надо научиться видеть дары Божьи, радоваться. Вот вода есть сегодня горячая, слава Богу, понимаете? Вот за все. Я сказала студентам, говорю, ребята, вот, ну, в туалет вы ходите, простите меня. Ну, потому что я видела людей, которые мучаются, пиелонефрит и так далее. Каждая капелька через боль дается. Из тебя водичка льет, слава Богу, ручеек бежит. Боженька, спасибо, что у меня все вот органы нормально работают. Спасибо тебе, что сегодня голова у меня, вчера было давление высокое там или что-то еще. Кстати, по поводу давления. У людей, которые, прости Господи, что я говорю, что мы лжем сами себе и близким. Нам что-то не понравилось, когда... Ну, близкий или не близкий человек нам что-то сказал. Нам что-то не понравилось, я царапала. Поджали губки и молчим. А внутри кипит скороварка. Там, где не выпустить пар еще, да? Вот давление поднимается. Но ведь я говорю, да, все хорошо, не напало на здравствуйте, спасибо. А смотрю, как она мне надоела. Или там фраза, которая крутится у меня, невроз навязчивого состояния, ее фраза какая-то и так далее. Не, чтобы просто сказать, повторяю, ведь вопрос не что говорим, а как. Очень важно, мы реагируем вот на это, на интонацию. Катерина Павловна, я вообще удивляюсь. Вот такая импозантная женщина. Ну, вот такую фразу сказали, что вот я даже не... Я удивилась от вас, и мне она как-то поцарапала. Но я же отметила то, что, повторяю, не лицемерно, не американское, биты дрита, там все окей и так далее, не лицемерие. Нет, будь не лгите. Потому что мы лжем самому себе, в конце концов, расправляются своими болезнями, себя наказали. Поэтому очень важно не что говоришь, а как. Вот я сейчас в качестве иллюстрации вот скажу одну и ту же фразу, но интонация будет разной. Представьте себе, что вам нужен работник, и к вам приходит женщина, на работу устраивается. И первую фразу она говорит так. «Здравствуйте, к вам можно?» «А вы заняты?» Говорит, «Хорошо, закройте, пожалуйста, дверь, я занят». Или «занята». Следующая заходит, другая, та же фраза. «К вам можно?» И третий человек заходит. Одна и та же фраза повторяю. «Здравствуйте, к вам можно?» Даже если начальник скажет «Извините, я сейчас занят», то этот третий человек спокойным голосом скажет «Хорошо». «Скажите, пожалуйста, сколько можно вас подождать? Я буду сейчас за дверью ждать, когда вам будет удобно меня принять». Вот первый человек, он как мешком ударенный. А начальнику такого работника не надо, с проблемами. Он свои-то проблемы не может решить, этот человек, который на работе. И у начальника голова пухнет от проблем. Поэтому вот интонация очень много говорит. Вторая – это хамка. Нахрапистая, наглая. Зачем ему такая? А третий человек спокойный. Чувство достоинства сохраняет, терпеливо, трезвенно смотрит на ситуацию. Вот такой работник ему нужен. Поэтому, повторяю, не что говорим, а как. Когда я скажу не той же Нине Павловне, «Нина Павловна, вы меня обидели». Ну и она обидится, и вы обидитесь. Поэтому очень важно вот этот контекст. Вот то, что мы произносим, на это обращать внимание, исчитывать это. Когда близкий человек нам говорит, или не очень близкий человек, вот. Потому что нам очень мало мы говорим комплиментов. Сразу хочу пояснить, чтобы я была правильно понята. Не захваливать, ах ты у меня красавица, какая мама с нос кверху поднялся. А говорить так, чтобы, вот если кошку не гладь, у нее высыхает спинной мозг, говорит английская пословица. Господь говорит, исповедуйтесь друг другу. Когда мы рассказываем свою историю, печалимся, скорбим, ищем совета, другой человек выслушивает внимательно. Внимательно смотрит к нам в глаза. Никогда в чужую исповедь ты смотришь на часы, да? Когда она закончена говорить, как у Дольского стихотворения, что я вначале прочитала. А когда мы все отошло, все время, и я уделяю это внимание этому человеку. Но ведь это строкинги поглаживания. Человек чувствует, что проблема-то у него осталась, но ее разделили, ее выслушали. Спасибо за это внимание. Вот это очень важно нам, уделять внимание друг другу. Это можно комплимент сказать. Но мы уже до этого как-то раньше говорили. Наша страна, она угрюмая. Хотя солнце лупит вовсю сейчас. 30 градусов. Нам только моря не хватает. Вот здесь. Вот выкопайте море, сделайте все. Никакую Турцию нам не надо. Все чудесно ведь, вообще-то вот. Если порадоваться. Идет моя подруга. Она работает в областной больнице. Проблем много, зав. Отделением. И она вдруг увидала мартовское небо, как у Юнга на картинах. И еще красногрудые снегири на деревьях. Она остановилась, как вкопанная, в Екатеринбурге. Мужчина подумал, говорит, какая красота. Да, чего? Люди не желают радоваться вот этой красоте. Там еще какая-то красота была бы. Все проходят, да, ну и что? Они себя обокрали. На 5 минут не возликовали. А моя Олюшка решила поделиться той красотой, которую она сейчас увидела. Берите, не жалко. Вот, поэтому про угрюмничание. Вот мне так интересно, я захожу, когда в микроавтобусы. Ну, пусть меня считают дурочкой, мне-то, честно говоря, до лампочки. Вот, я говорю, всем желаю доброе утро. В ответ тишина. И только одна женщина за несколько лет сказала, и вам тоже. Но она была верующая. В чепчике она была, в беретике, там видно, что поломится и так далее. А остальное все, как тоже, знаете, как будто 1000 рублей у них украли и не дают. Люди разучились давать добро. И понять не могут. А любовь – это когда я из сердца отдала, из души добро, и в ответ мне же, тоже Жванецкий когда говорил, вот я сейчас выступаю перед вами, я вам отдаю, в это же мне любовь, получается круговорот. Любовь – это обмен. Когда все зациклено на себе самой или на самом себе, ну, сидишь как в скафандре, и тебя разрывает потом. Так вот, я хочу сказать, знаете, как себе можно подарить еще? Просто делюсь. Бывает такой момент, надо помолиться, надо помолиться, надо помолиться. Вот когда я вижу собак, у меня собаки несколько раз кусали, я иду, читаю молитвы. А страх, как у зайца хвостик трясется. Я трясучка, потому что все равно вот этот человеческий животный страх у меня остался. И молитва мне в эту минуту, она не очень помогает. Собака чувствует, что я выделяю адреналин. Бывает так, что иногда, ну, тут мои проблемы, да, у каждого свое. Был такой-то момент, тяжелый момент, что мне пришлось 7 часов без перерыва, с 11 утра до 7 вечера, до 8 часов 5, Богоматери молитву, царица моя преблагая. Только потом этот поганец отошел от меня. Эта молитва помогла. Я влепилась, прилепилась к Богоматери, вот знаете, как ребеночек, как за соломинку хваталась. Но вы знаете, я хочу сказать вот такой момент, когда нам Господь дает какие-то знаки. Мы не сразу их можем смысл узнать. Вот один такой момент был в жизни. Снам не надо верить. Но некоторые сны действительно бывают такие вот вразумительные. Привозили первый раз Елизавету Федоровну, частичку с мощами ее, ковчежик, и инокиню Варвару. Это было, может быть, в 2005 или в начале 2006 года. Вот. А так как между храмами еще не было такой тесной связи информационной, как сейчас, я была в Полевском и спрашиваю настоятеля, отец Павел тогда служил: батюшка, когда эти мощи-то увезут? Он говорит: да не знаю, но в понедельник сказали. То есть я до воскресенья спрашивала, на следующий день должны эти мощи были увезти. Я приехала домой, живу сама в Екатеринбурге. Я человек ленивый, для меня в 6 утра встать – это смерти подобно. То есть я ложусь поздно и встаю тоже поздноватенькая сова. Вот, и лежу, а сама такая принцесса на горошине, думаю, в 6 часов утра. Так, на раннюю литургию я не пойду. Наверное, если ковчежек будут увозить, то около 9 утра, когда будет, наверное, поздняя литургия. Вот. Ну, я не знала, будет в понедельник ранее, потому что в воскресенье там. Значит, я так рассуждаю и продолжаю спать. И вижу сон, что я опоздала, приехав в храм на крови, что стол, где стоял ковчежек, он покрыт белой скатертью выбитой, что уже ковчежка нет. И я себе говорю: ну вот, как всегда, проспала, провошкалась, ничего не успела. Думаю, ну ладно, хоть подойду, поцелую скатерть, где святыня стояла. И я подхожу, прикладываясь губами к этой скатерти, и вижу, поодаль стоит стеклянный гроб, как в сказке «Принцесса», «Спящая царевна». Там проходят священники, а в этой раке стеклянной лежит женщина. Вдруг она поднимается из этого своего ложа, грозно грозит священникам и дважды говорит, но лицо не так, как у Елизаветы Федоровны: «Вы на земле, вы землей не живете и к небу не прибились». Вы на земле не живете и к небу не прибились. Когда я через несколько месяцев приехала в Иерусалим и на Ильонской горе пришла в женский монастырь, я увидела Елизавету Федоровну, которая лежит в стеклянном. Я увидела ее ноженьки, одетые в белые чулочки, вышитые. Я подошла и сказала: «Миленькая ты моя родная, это ж ты же мне тоже это говоришь. Живи земной радостью и восхваляй небо. Живи земной радостью и восхваляй небо». И когда я вижу сейчас современных, особенно женщин, которые начинают читать акафисты неистово, они молятся: «Не мешайте, мне нужно вычитать все молитвы» и так далее. Но ведь святые отцы, повторяю, говорят: вначале душевное, потом духовное. И вот как-то был тоже такой момент, что вот я все понимаю, что депрессия. От тщеславия и так далее. Головой все понимаешь. Но вот как-то царапает душу, не очень весело. Хотелось, чтобы было весело и солнечно, вот как сегодня у нас за окном. И вдруг я запела песенку. И я сейчас вам спою, потому что мы совсем перестали петь. А наши песни, вот спасибо нашему радио православному, что иногда звучат песни прошлых лет, они удивительно духовные. С любовью справились и одна, а вместе нам не справиться. Как бороться со страстью, чтобы не блудить, чтобы он прелюбодействовал. Прекрасная песня. Там обязательно духовная канва есть. Пожалуйста, расшифровывайте ее. Ну и вот, и песенку стала петь. Тот, кто знает, давайте подпевайте вместе, потому что жизнь прекрасна. Если тебе одиноко сгрустнется, если в твой дом постучится беда, если судьба от тебя отвернется, песенку эту припомни тогда. Эй, рула, ты рула, ты рула, ты рула, рула, ты рула, ты рула, ла-ла, рула, ты рула, ты рула, ты рула, рула, ты рула, ты рула, ла-ла. Если случайно остался без денег, знай, что придет изменение в судьбе. Если ж ты просто лентяй и бездельник, песенка вряд ли поможет тебе. Эй, рула, ты рула, ты рула, ты рула, рула, ты рула, рула, ла-ла, рула, ты рула, ты рула, ты рула, рула, ты рула, ты рула, ла-ла. В мире всему уделяется место, рядом с добром уживается зло. Если к другому уходит невеста, то неизвестно, кому повезло. Эй, рула, ты рула, ты рула, ты рула, рула, ты рула, ты рула, ла-ла, рула, ты рула, ты рула, ты рула, рула, ты рула, ты рула, ла-ла. Вот песенку ты эту спела, а здесь очень важно. Во всем ищи жемчужное зерно. Господь просто так не посылает какую-то ситуацию, которую мы сами себе создаем. Поэтому очень важна позиция ученичества. Если к другому уходит невеста, А может быть, тебе и не надо было с ней потом связывать судьбу? Еще неизвестно, кому повезло. Найти жемчужное зерно. Чему тебе эта ситуация учит? Вот и чем жизнеутверждающая эта песенка звучит. Постоянно учись у этой жизни. Пучина твоя не кончина, а только ступенька наверх. У Висбора поется. Вот постарайся с этой ступеньки подняться. Не можешь — попроси помощи, помогите. Поэтому очень важно, когда помогают нам в храме. Советом, свечку поставили, там куда-то поехали, записочку. Мы даже, я повторяю, мы даже не знаем фамилии этих наших благодетелей. Но удивительно, мы благодарны потом до конца. Ты мне так помог. Да что особенно тебе сделала? Нет, ты в нужную минуту нужное слово сказала и подставила плечо. Но опять вернемся к нашей «Там, где наша паутинка». И во главе этого диспетчера современная российская женщина, как правило. Миленькие мои родные, мои соплеменницы. Она работает на трех работах. А муж в это время лежит на пьяненький, с пивом, на диване. И даже она справляется со своими функциями. И дома у нее все сверкает и блестит, и так далее, и так далее. И было бы даже так, что сейчас муж становится усатым няней и водится с детьми, а жена зарабатывает и показывает им такие передачи по центральному телевидению. Но нарушается структура семьи, Богом данная. Бог так сказал, понимаете? И хотя мы внешне говорим, все нормально, а в остальном прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо. Но если у человека нарушается зрение, он теряет его по каким-то причинам, то органы осязания начинают выполнять компенсаторную функцию вот это. Они, ну, вторые глаза. Да, слепой человек идет и глазками, вот этими глазками, которые на кончиках пальчиков и так далее, он осязает этот мир. Но ведь назвать ему 100% здоровым мы не можем. И поэтому семья, которая нарушена, полуролевое поведение, основные социальные роли, которые Господь сказал давно, когда-то семья – это там, это болезнь, это болячка закровоточит. Ссорами, скандалами, заболеваниями и так далее. И вот мы сегодня, наверное, не успеем поговорить о психологическом здоровье, какие уровни бывают психологического здоровья, вот, какие критерии психологического здоровья, о созависимости, когда мама зависит от капризного мужа, который из бутылки не вылазит, жена, или сынок наркоман, и она бедненькая, несчастная. Ничего не хочу сказать, у меня уже много знакомых педагогов, которые преподают психологию, но детей-то хоронят своих собственных, которые тонут в бутылке, в наркотиках и так далее. Мужья пьют. Вот. Поэтому, наверное, мы сегодня уже время истекает у нас.
Ну, вот. Если можно, поговорим об этом в следующий раз. А сегодня, может быть, вот я все-таки не могу понять, Наталья Федоровна, если у нас такие семьи исковерканные в большинстве своем, то как же радоваться-то?
Ой, сегодня трезвый, слава Богу, радоваться. Ну, понимаете, вот тут надо сейчас, вот мы, разговор-то долгий у нас. Если око темное, то во все вокруг всего темное. Ну, просите Бога, чтобы Он глазки на нам открыл. Я сейчас увидела свою сотрудницу, она тяжело болела, лежала два месяца лежала в больнице. Пришла в университет, говорю: ой, миленькая моя, здравствуй, и так далее. Говорю: ой, какой роскошный костюм, ну, хороший костюм, понравился мне. Вот, не обязательно прямо говорить комплименты. Сейчас немножко скажу, давайте говорить комплименты. Ведь это все любви, счастливые моменты. Вот прошлая передача у нас с вами была, и я поехала домой. Вот за 2 года я услышала комплименты 3. Но мы в этом нуждаемся. Да почему? Потому что иногда думаешь, а, наверное, здесь неправильно делаю. А, наверное, здесь поступила глупо. А, наверное, то есть как-то мы занижаем, потому что у нас нужна была оценка окружающих о нашей деятельности. Понимаете? Не чтобы нас захваливали, а дали нам оценку. А так как каждый занят сам собой, то ли ты делаешь, правильно и так далее. То есть это вот подтверждающая функция общения. Да-да, ты правильно, в верном пути, там, ты мне помог и так далее, и так далее. Вот первый вариант. Ко мне подходит мужчина, хорошо выпивший. Ой, мадам там, или женщина, какая же, говорю, радость моя, спасибо за комплимент, ну, давайте расстанемся. Тут недавно иду с мускомедии, подходит ко мне бомж, выпивший. Думаю, он, наверное, мне хочет спросить, как проехать куда-то. Он говорит: мадам, можно вас пригласить на свидание? Говорю: радость моя, не надо. Вот. И третье, когда, повторяю вопрос, не в том, что мне комплименты, нет. У нас вообще их нету, когда мы просто улыбаемся друг другу, говорим какие-то слова добрые. Сейчас мальчишка встал, уступил место, говорю: радость моя, ты мне такую радость подарил. Вот сейчас я еду в окружении благородных мужчин, вот там беременна, ты не понимаешь, какую ты мне радость подарил от этого. Я горжусь вами. Я уже состковалась, хочу гордиться мужчинами. Спасибо тебе за эту радость. Не что ты мне уступил место, сейчас тебя сел, там плюхнулась в кресло. Нет, ты мне возможность полюбоваться вами, погордиться. Спасибо тебе за это. И тут, значит, я заскакиваю в автобус, ко мне подходит женщина, обычная российская наша женщина, уже в возрасте кондуктор. А, говорит, женщина ко мне обращается, а я немножко внутренне напряглась, потому что мы чаще слышим какие-то негативные вещи. Она говорит, мадам, как вы великолепно выглядите. А мое великолепие состояло в розовой шляпке чешской и в розовом шарфике. Тряпочку надела себе так вот на шею, и все. И все великолепие. И другая женщина российская, замотанная, за что боролись, на то и напоролись. Она видела эту вот розовую шляпочку, вот эту розовую косыночку, и говорит комплимент. Она стосковалась по красоте. Поэтому ощущением легкости, женственности, чего-то еще. Я такая же, как она, только тряпочку надела и шляпочку. Ну, мы живем вкусно, я живу вкусно, я счастлива этим. Хотя всего хватает в жизни. Надо жить вкусно, об этом будем думать. И тогда детям тоже, ну, я не знаю, насколько моим детям комфортно, но не мешать им жить, развиваться, не мешать. И самой оказаться себе нужной. И заканчиваем той фразой, которая у нас есть в Евангелии. «Возлюби ближнего, как себя самого». Вот если мы полюбим ближнего больше всех на свете, то где та грань, где нас будут потреблять, использовать для своих целей? И человек будет чувствовать, что он живет в чужих задачах, в чужих судьбах, не решая свое. Вот возлюби ближнего, но не больше, чем себя самого. Знай свою задачу. Повторяю, Христос нёс крест. Он не мог его до конца нести. Ему немножко помог кирьянин. Но только немножко. Дальше он сам его нёс. Поэтому из правила, повторяю, не просит, не лезь. Раньше я по большому тщеславию. Сейчас у меня тоже есть, только она-то прячется где-то. Надо его мне иногда увидеть. Вот. И я мне хочу лезу с советами, психотерапию проводить. Правило, не просит, не лезь. Вот попросят, тогда надо помогать. А так не лезь. Иначе я навязываюсь. Мне кажется, что потому что я лучше знаю, я дальновидней, я знаю, как тебе помочь и так далее. Поэтому вот когда попросят, пожалуйста, со всем забралом бросайтесь на помощь. А когда не просят, нет. Помолитесь лучше, посмотрите, да. Вот. И вторая фраза. Возлюби ближнего, как себя самого. А вот если себя возлюбил больше всех на свете, и никого не видишь, тогда эгоист, вот надо соизмерять. Ну вот мне приходит такая мысль в голову, я просто, может быть, где-то на передаче говорила. Вот надо научиться внимать себе. Вот если представим мы нашу душу как глубокий колодец, на дне колодца лежит красивая жемчужина, Богом положенная. Вот мудрый и ловкий ловец жемчуга, он сразу нырнет ради своей силы, нырнет и достанет эту жемчужину. Неловкий, неумелый, он будет нырять, нырять, нырять каждый раз, ну, как ловцы жемчуга. Устанет и только, может, на пятый, на десятый раз ту жемчужину достанет. Поэтому мы должны нырнуть на дно своей души. О, взять эту вот жемчужинку, а что мне сейчас надо в эту минуту делать? И опять выныривать в этот мир. И обращать внимание, что людям надо. У кого-то глаза грустные, у кого-то печаленка сейчас, кто-то улыбается, улыбнуться в ответ. Но не забывать себя и нырять туда, в глубину души. Понимаете, вот это постоянно в себя нырнул и во внешний мир. И опять туда нырнул и во внешний мир. Не замыкаться. Поэтому если только в себя нырнул и остался в себе, аутист, человек, который ушел в свои, его замечают такие люди, только о себе говорят, говорят о своих болячках и так далее. Вот весь день театр одного актера, и вот он монолог, у меня есть такие знакомые, полностью собой поглощены. Либо другие люди, которые всем, под всех прогибаются, прогибаются, а свой собственный талант не развивают и зарывают в песок. И там возникает ощущение, жизнь прошла, оказывается, я своей-то жизни не прожил. Так и не услышал тему жизни. Поэтому вот если будет у нас время и желание у радиослушателей, пожалуйста, дальше будем продолжать разговор. Как учиться быть счастливой в нашей, вообще-то очень нескучной, и она этим интересна, наша жизнь. Она у нас не скучная. На Западе все просчитано, что будет. У нас мы едем сегодня, у нас сломался лифт, надо опять оперативно думать, как из этой ситуации выйти. То горячей воды нет, когда ты залез в ванну и обмылился, то еще что-то. То есть мы постоянно в каком-то поиске, в творческом. Поэтому у нас соображалка-то, она работает. Работает. И слава Богу.
Спасибо, Наталья Федоровна. Да. С нетерпением будем ждать следующей встречи.
Ну, всего доброго всем. Счастья, лето, солнечной погоды. Даже если тучки будут у нас настроение, то если к другому уходит, эй, Рула, ты Рула, какую-то другую песенку петь, она тоже поможет. А после того, как настроение поднялось у нас, стало легче, и благодарственная молитва Господа, говорит, Боженька, миленький ты мой родной, какие слова, значит, спасибо тебе, что ты мне эту мысль послал, эту песенку я вспомнил или другую, и молитва будет уже то другая, а не дай, дай, дай. Господь говорит, ну сколько ты меня можешь дергать, ты сама-то немножко поменяйся. Загляни в свой характер, поломай себя чуть-чуть. Не хочу, я такая хорошая, умная и так далее. Поэтому просим Бога и загляни, а что я должна сейчас в себе поработать? Не потопаешь, не полопаешь, да? Поработай, тогда Господь тебе даст. А так мы как иждивенцы приклеились, как касса взаимопомощи. Дай, 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 дай. Вот поэтому вот давайте работать над собой. Удивительно интересная работа. Вообще жизнь интересна. Всего доброго. И давайте в это плавание пойдем.